Окна в камере не было. Только дверь с окошком, затянутым решеткой, лампочка, унитаз в углу под крышкой. Шубин подошел к унитазу и попытался спустить воду. Вода еще не шла. Не пустили воду. А на даче наверняка есть горный родник. Там и будут отдыхать инспектирующие чины, которым приятнее поглядеть на красоты природы, чем на вонючие трупы. Тут Шубин вспомнил, что его давно уже ждет Борис. А вдруг с ним что-то случилось? Знает ли он, что Наташа бросалась с кухонным ножиком на городское начальство? Бориса вполне могли забрать. Ведь Силантьев — человек предусмотрительный, и они наверняка знают о письмах и бумагах Бруни. А если знают, то ищут. Если вчера эти бумаги были лишь неприятным раздражителем, то сегодня они могут оказаться смертным приговором. И как бы в ответ на мысли Шубина в коридоре послышались шаги, перед дверью остановились, и Шубин представил себе, что сейчас в камеру войдет лейтенант и равнодушно произнесет: «Именем закона о чрезвычайном положении вы приговариваетесь к смертной казни, которая будет приведена в исполнение немедленно». И когда дверь отворилась, Шубин невольно отпрянул к стене. Он сам уже поверил в эти слова лейтенанта. Лейтенант вошел и остановился у порога. С ним был второй милиционер. Плотников стоял в коридоре. Его оттопыренные уши просвечивали красным. «У меня есть свидетели!» Вдруг воскликнул Шубин. Он сам не знал за мгновение, что скажет это, но сказал: «Ваш сотрудник, сержант Васильченко, он присутствовал, он все знает!»
«Лицом к стене», — сказал лейтенант.
«Почему? Зачем? Я ничего не сделал!»
«Встаньте на шаг от стены», — устало сказал лейтенант. «Протяните руки к стене, обопритесь на них».
Он говорил докторским голосом, и Шубин вдруг понял, что его не будут расстреливать. Зачем для этого упираться руками в стену? И он быстро, стараясь показаться послушным и неопасным, повернулся к стене и выставил вперед руки. Шестерка засмеялся. Жесткие твердые руки прощупали бока Шубина, брюки, аляску. Затем поднялись и задержались на секунду на карманах.
«Отойди назад», — сказал лейтенант. Послышались поспешные шаги. Милиционер и Плотников отпрянули. Что же испугало лейтенанта? Лейтенант запустил руку в карман аляски.
«Это кофе», — сказал Шубин.
«Растворимый кофе».
«Помолчите», — сказал лейтенант.
«Вижу, что не граната. Бойченко, посмотри, что там внутри».
«Я сам посмотрю»,
— раздался голос Плотникова. Руки Шубина заныли от неудобной позы.
«Повернитесь лицом ко мне», — сказал лейтенант.
Шубин оттолкнулся от стены, выпрямился и обернулся. Лейтенант стоял перед ним, милиционер на шаг сзади. Плотников в дверях завинчивал банку с кофе. Лейтенант закончил обыск. Он вытащил из кармана бумажник, отходя, задел ногой лежавшего человека. Тот что-то забормотал.
«Дайте сюда»,
— велел Плотников лейтенанту. Тот отдал бумажник. Шестерка сунул бумажник себе в карман.
«Больше ничего?»
— спросил он.
«Больше ничего», — сказал лейтенант.
Лейтенант пошел к выходу. Шубин осмелел.
«А вещи когда отдадите?»
«Когда нужно будет, тогда и отдадим».
«Он еще спорит!»
— сделанным возмущением воскликнул Плотников. «Лучше бы Эля оставила кофе дома», — подумал Шубин. «Ведь не отдаст, сволочь. Дефицит».
Когда дверь закрылась, Шубин присел на край нар. Человек у его ног, который оказался не мертвым, а мертвецки пьяным, повернулся, уютнее устраиваясь на полу. Ясно, что они искали бумаги Бруни. Плотников не сразу спохватился. Прибежал обратно и потребовал личного обыска.
Шубин сидел на краю нар. Спать совсем не хотелось. Ничего не хотелось, только вырваться из этой камеры. Но он понимал, что сейчас в этой суматохе никто его не разыщет. Эля? Эля спохватится, конечно, но кто она? Шоферша? Случайная девочка? Борис? Бориса они постараются изолировать. Было бы окно, написал бы записку для генерала Мелконяна. Чёрта с два напишешь записку. Они отобрали бумажник и записную книжку. Сейчас шестерка сидит у лейтенанта или в какой-нибудь спецкомнате. Изучают его бумажки.
«Закурить не найдется?»
— трезвым голосом спросил сосед по камере.
«Сейчас», — сказал Шубин. Сигареты ему оставили.
Но пока он доставал сигареты и спички, сосед снова заснул. Шубин закурил. За дверью простучали сапоги. Потом снова тишина. Шубин подошел к двери, приложив ухо к решетке, стал слушать. Далеко по коридору звучали голоса. Потом хлопнула дверь. И Шубин не столько услышал, сколько почувствовал тишину в отделении. А чего он ждал? Что они будут здесь сидеть, сторожить его? Шубин постучал в дверь. Неизвестно зачем, но постучал. Потом сильнее. Ему хотелось стучать в дверь. Ему хотелось колотить в нее, вкладывая в эти удары возмущение собственным бессилием.
«Не шуми!» — сказал сосед. «Мешаешь!»
Шубин спохватился. «В самом деле, глупо. Не лучше ли продумать линию поведения? Может, изобразить полное раскаяние? Обещать, что будет молчать?» Далеко хлопнула дверь. Кто-то вошел в отделение. Шаги замерли, потом возобновились. Они приближались к двери. Шубин отступил в сторону. Шаги были медленные, осторожные. В них была угроза. Звякнула щеколда. Дверь открылась. Шубин стоял, прислонившись к стене.
«Ты здесь?»
— услышал он голос Коли. Коля вошел в камеру.
«Не бойся», — сказал он. «Это я».
Коля тоже был не брит, но у него светлые волосы, так что не очень заметно. На лбу ссадина.
«Коля!»
Шубину захотелось броситься к нему, обнять как старого друга, но Коля был строг и сух.
«Выходи»,
— сказал он. Затем протянул Шубину его бумажник. И Шубин подумал. Кофе шестерка все-таки взял себе.
«Быстрее», — сказал Коля. «Я из-за тебя под суд идти не желаю». «Сейчас».
Шубин почему-то принялся застегивать молнию Аляски. Коля выглянул в коридор.
«Там никого нет», — сказал Шубин. «Без тебя знаю». «Нет, не в эту сторону, в другую».
Он провел Шубина по коридору, открыл своим ключом белую дверь, и они оказались на перроне.
«Иди вперед и не оглядывайся», — сказал Коля.
Со стороны должно было казаться, что милиционер ведет задержанного. Перрон был пуст. По дальнему пути медленно двигался маневровый паровоз. Из открытых дверей товарного вагона солдаты разгружали какие-то мешки. Встретившийся железнодорожник скользнул по Шубину равнодушным взглядом.
«Направо», — сказал Коля.
Они остановились в темном проходе между вокзалом и одноэтажным зданием.
«Ну вот так», — сказал Коля другим голосом. «Вот как получилось. Ты откуда узнал, что меня забрали?»
«Услышал»,
— сказал он.
«Говорили».
«И ты понял, почему?»
«А чего тут не понять?» — сказал Коля. «Они тебе хотели убийство Спиридонова пришить. Ты бы не отвертелся».
«Но ты же знаешь...»
«У меня служба», — сказал Коля. «Ты сейчас сразу налево не оглядывайся. Выйдешь на площадь, иди за киосками. За третьим киоском остановись, понял?»
«Понял.
А я пошел. Меня и так с тобой увидеть могли».
«Мы обязательно увидимся», — сказал Шубин.
«Может быть»,
— сказал Коля и скрылся за углом вокзала. Шубин осмотрелся.
«Никого».
Он прошел темным проходом и оказался на вокзальной площади. Шубин быстро прошел к киоскам, за третьим из них остановился и осторожно выглянул на площадь. Ветер стих, снег падал редко. На площади было куда больше людей, чем час назад. Видно, в городе уже знали, что штаб расположен в вокзале. Кучками, поодиночке, люди стояли возле цепочки солдат, просились внутрь.
Голоса почти не доносились, но общий шум с визгливыми выкриками был явственно слышен. Шубин вышел из киоска, и тут на площадь въехала кавалькада с аэродрома. Впереди, как и было оговорено, бегемотом двигался БТР, затем три «Волги», две черные, а одна, можно сказать, обыкновенная, затем еще один БТР,